Эвелин Кристенсен. Когда Бог отвечает «покайся». Часть вторая. Другие причины каяться. Стихи из послания к Галатам указывают на еще одну причину для покаяния. Это последствия, которые неминуемы. Послание к Римлянам, 2 глава с 4 по 6 стих, содержит леденящую душу предупреждение: «Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божиим, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Павел, обращаясь к неверующим афинянам, объясняет им: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Это слова из книги «Деяния апостолов», 17 глава, 30-31 стих. Бог не спрашивает нас, не хотите ли покаяться, и не предлагает нам: «Вот было бы хорошо, если бы вы покаялись передо мной». Нет, в своем слове Он прямо говорит человеку: «Покайся, иначе тебе не избежать последствий моего гнева». Еще одна причина для покаяния записана в Псалме 37, 4 стихе. Давид, страдающий и раскаивающийся грешник, молится Богу: «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих». Истинность этих слов подтверждает и случай с одним пастором, который вдруг серьезно заболел, казалось, без видимой на то причины. Воззвав к Богу и раскаиваясь в грехе, в котором долго жил, он спросил: «Господи, не наказываешь ли ты меня?» Бог указал этому служителю на свой ответ в Псалме 31, в 3-4 стихе. Этот человек нарушил моральный закон Бога. Живя во грехе, он в то же время проповедовал духовные ценности. «Когда я молчал, обветшали кости мои». Вместе с псалмопевцем сокрушался и плакал он. Бог сказал ему: «Я создал мой закон нравственности прежде основания мира. Я записал его для тебя в своем слове. Ты знал, что пожнешь, если нарушишь его». Слава Богу, что к 3 и 4 стихам этого псалма наш Отец прибавил 5: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Когда этот пастор сознался в своем грехе и раскаялся в нем, то, как и Давид, возрадовался Божьему прощению. Об этом же говорил и Иисус Христос в своем послании к Фиатирской церкви, записанном в Откровении. Обратите внимание на образ Сына Божия, представляемый для этой церкви: «Очи Его, как пламень огненный». Бог заметил, что верующие этой церкви стали снисходительно относиться к некой женщине по имени Иезавель, которая вводила рабов его в заблуждение, то есть открыто учила их аморальному образу жизни. Бог говорит, что если его церковь не покается, то будет продолжать в полной мере пожинать то, что заслужила. 5 из 7 церквей, описанных в Откровении, Господь повелевает покаяться. В своем обращении к Ефесской церкви он сперва хвалит ее за добрые дела, которые она совершала, а затем говорит, что имеет кое-что и против нее. Верующие этой церкви оставили свою первую любовь, и Господь дает повеление: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». Еще со времен Адама и Евы инициатором искушений является сатана. И сегодня мы свидетели дерзкой, лобовой атаки с его стороны. Недавно на завтраке, устроенном для членов нашей городской телефонной молитвенной цепочки, мне рассказали такой случай. Одна христианка, приглашенная на какой-то торжественный вечер, сидела за столиком рядом с женщиной, которая отказалась от еды, объяснив, что постится. «Вы христианка?» — спросила первая женщина. «Нет», — ответила ей та. «Я соблюдаю пост и молитву для того, чтобы помочь сатане соблазнять христианских пасторов на прелюбодеяние, разрушая таким образом их браки и служение». Кто-то упомянул еще об одном похожем случае. Мужчина-христианин летел в самолете. Он заметил, что его сосед отказался от еды, предложенной стюардессой. Мужчина спросил его, не христианин ли тот? «Нет», — ответил сосед. «Я посвящаю пост и молитву сатане, чтобы он вводил пасторов христианских церквей в блуд и таким образом разрушал их семьи». Как-то мою утреннюю молитву прервал телефонный звонок из Англии. Звонила замужняя женщина, мать двоих детей. Она рассказала, как изо всех сил пытается оставаться прекрасной женой для своего мужа. «Он был хорошим христианином», — рыдала она в трубку. «Но завтра утром он улетает в Америку, чтобы оформить там развод и жениться на другой женщине. Ненавижу этот грех». Покаяние ведет к пробуждению. «Как, — отвечает Бог на молитву христианина, — Господи, пошли нам пробуждение? Вы будете удивлены, но Он не станет сразу же изливать на вас потоки Своих благословений и приводить тысячи людей к познанию Его Своим Господом и Спасителем. Нет, прежде всего Он скажет, что покаяться нужно вам, а затем — в результате вашего покаяния ко Христу пойдут и другие. Наш Национальный молитвенный комитет не понаслышке знает, как совершается пробуждение. Мы стремились к тому, чтобы в Америке началось пробуждение. И в ноябре 1982 года в Вашингтоне, округ Колумбия, состоялось наше первое национальное молитвенное собрание, на котором мы просили Бога об этом. Тогда мы еще не знали, какой сюрприз ожидает нас. Со всей Америки съехались к нам руководители молитвенных групп и молитвенных служений. Все они вполне законно ожидали, что мы начнем молиться о пробуждении. Но оказалось, что на протяжении всей первой части нашего съезда мы молились каждый о своем личном покаянии. Мы решили, что сначала выступлю я и расскажу о том, как важно содержать свою жизнь в чистоте. Мы обратились к Джой Доус из молодежной миссии, попросив ее рассказать нам, чем же на самом деле является настоящее пробуждение. Джой задала нам два встречных вопроса. «А как вы сами считаете, что такое пробуждение?» И «Теперь, когда вы знаете, что такое пробуждение, хотите ли вы, чтобы оно действительно наступило?» Вот ее определение. Пробуждение – это излияние Богом Святого Духа в определенное им время и по его замыслу, которое сначала нисходит на Божий народ, там, где откровение о Божьей святости получило наиболее широкое распространение, и где в результате этого грех воспринимают таким, каким видит его Бог. Пробуждение – это как хорошая встряска, своего рода шоковая терапия, которую устраивает Бог своему народу, чтобы стряхнуть с него апатию, безразличие и эгоизм и превратить в народ, сильный своей молитвой, открытый и смиренный перед своим Богом, все делающий только ради Него самого и Его славы. После таких слов я попросила Бога послать мне стих, который я смогла бы взять за основу своего выступления. Второе Паралипоменон, 7 глава, 14 стих, не выходило у меня из головы. Бог сказал мне: «Обрати внимание не на свои, а на мои акценты в этом стихе». Стих звучал так: «И если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Мы часто киваем на гуманистов, сторонников абортов, королей порнографического бизнеса и атеистов, обвиняя их в проблемах нашего государства. А Бог в Своем Слове указывает Своим перстом на нас, Его народ, и предлагает взять ответственность за все это именно нам. В первый день того семинара в Вашингтоне, сразу после лекции о том, как важно очищать свою жизнь, мы начали исповедовать свои грехи. Молитвы продолжались до самой полуночи, за исключением небольшого перерыва на ужин. Мы молились и плакали перед Богом, рассказывая Ему обо всех своих грехах, в которых Он обличал нас. Исповедь продолжилась почти весь следующий день. Бог хотел, чтобы Его служители исповедались до конца и во всем, даже в том, что на первый взгляд трудно было и назвать грехом. Вспоминаю эпизод, произошедший в тот день вечером. Меня вызвали вперед, чтобы я повела аудиторию в молитве. Но внезапно я так разрыдалась, что не могла вымолвить и слова. Вы спросите, почему? Бог обличил меня во грехе, который я не замечала за собой раньше. Для меня это был такой пустяк, что я даже и подумать не могла, что это может быть грехом, пока Бог не обличил меня в этом. Этим грехом было почти незаметное, прятавшееся где-то глубоко в тайниках моей души, чувство удовлетворения от того, что моя соперница по служению присутствовала здесь же и видела весь размах нашего служения. «Покайтесь прежде вы, вожди», — говорит Бог. Настоящее пробуждение всегда сопровождается искренним покаянием. По сути, без него и не бывает пробуждения. Возникает вопрос: пробуждение или евангелизация? Америка заждалась пробуждения. Начиная с 17-го столетия, пробуждение попеременно происходило в разных концах нашей страны в среднем каждые 20 лет. 20 век ознаменовался только некоторыми небольшими вспышками, однако ни одного поистине великого движения мы так и не увидели. У нас было много евангелизаций, но ни одного истинного пробуждения. В чем же состоит различие между евангелизацией и пробуждением? Если следовать библейскому определению евангелизации, а также опыту ее проведения, то выходит, что инициатором евангелизации является человек, а инициатором пробуждения, в строгом смысле слова, сам Бог. На евангелизацию нас вдохновляет и оснащает силой Святой Дух, а во время пробуждения Бог берет инициативу в свои руки и посылает Святого Духа в ответ на усиленные молитвы верующих. В отличие от евангелизации, пробуждение всегда начинается с покаяния христиан, которые молились о нем. Если цель евангелизации – донести благую весть до тех, кто еще не познал Христа как своего Господа и Спасителя, то во время пробуждения люди приходят ко Христу, каются и принимают Его в результате духовного очищения самих христиан. Вот уже 40 лет я молюсь о пробуждении. Я прибавила эту просьбу и к молитве, которую возношу к Богу в свой день рождения, прося Его благословения на следующий год. С того времени, как в Америке начали осознавать необходимость молитв о пробуждении, мое сердце все сильнее и сильнее желает этого. Я уже знала, что пробуждение всегда начинается с христиан, которые понимают, что такое святость Бога. Поэтому моя молитва состояла из двух частей. «Господи, яви мне Твою святость, и пошли пробуждение». В то памятное утро моего дня рождения я в который раз соприкоснулась с Его ни с чем не сравнимой и внушающей благоговейный страх чистотой. И так же, как Исаия, увидела над Ним серафимов, перекликающихся друг с другом: «Свят, свят, свят». Кстати, святость – это единственное из всех качеств Бога, которое в Библии повторяется трижды. Перед моими глазами промелькнул образ Его святости. В тот день я просила Его еще об одном – о пробуждении. И когда я увидела Его святость, то, как и Исаия, воскликнула: «Горе мне!» Я поняла, что грешна и недостойна находиться в Его святом присутствии. Это длилось 2 недели. Я просила Бога очистить меня и испытать, чтобы Он мог подготовить меня к пробуждению. Когда христиане начинают искренне молиться о пробуждении, прежде всего Бог указывает им на свою святость, говоря: «Сначала покайтесь вы сами». Не так давно одна крупная христианская телекомпания попросила меня провести с их сотрудниками молитвенное служение. Они собирались провести на своей территории неделю пробуждения и пригласили меня помочь им подготовиться к этому событию молитвенно. Вначале я объяснила им, чем отличается пробуждение от евангелизации, а затем учила о том, что значит увидеть Бога святым, а себя, как Исаия, недостойным грешником. Перед тем, как перейти с ними к молитве исповеди, я спросила, кто из присутствующих, кто только что воздевал руки к Богу в псалмах прославления, понимает, что поднимал нечистые от греха руки. Руки, которые еще недавно листали страницы порно-журналов, переключали канал телевизора, чтобы посмотреть так называемый фильм для взрослых, прикоснуться к запретному плоду, в то время как Библия повелевает нам, чтобы мы поднимали чистые руки. Потрясенные люди плакали, умоляя Бога о прощении. Существует только 2 разновидности греха. Первородный грех – это состояние, в котором рождаются все люди. И так называемые личные грехи, то есть все те, которые мы совершаем, уже будучи христианами. Существуют и 2 разновидности покаяния. Божье Слово призывает к покаянию всех грешников, вне зависимости от того, к какой из этих категорий они принадлежат. Допустим, мы сделали первый шаг. Признали перед Богом свой грех. Бог ответил, что мы должны покаяться, мы искренне покаялись. Что дальше? А дальше Бог совершает нечто подобное тому, что показал нам один врач-миссионер из Эфиопии, пригласив однажды нас с мужем присутствовать на его операции. Врач повернул лампу. Теперь она хорошо освещала живот маленькой, хрупкой женщины, лежащей на столе, временно приспособленном под операционный. Эту женщину семья выгнала из дома, умирать от рака. Сделав разрез в полости живота, хирург стал осторожно опускать в него руки и вытащил из него огромную опухоль. Оглядевшись по сторонам своей небольшой, плохо обставленной комнаты, он пробормотал: «И куда же я ее поставил?» Затем шагнул ко мне и сказал: «Подержите-ка». Я вздрогнула от ужаса, когда он протянул мне огромную размером с футбольный мяч раковую опухоль. Этот хирург чем-то очень напоминает мне Бога. Помню, как-то у меня выдался один особенно трудный, полный испытаний день. Я разговаривала с человеком, который однажды причинил мне боль, и эти раны не заживали во мне много лет. Вернувшись домой после разговора, я упала в кресло совсем обессиленная и разрыдалась. Меня переполняло чувство жалости к самой себе, ощущение глубокого физического и морального опустошения. На следующее утро, придя к Богу в молитве, я раскаивалась в том, что отреагировала на все по-плотскому и попросила Бога удалить мои нехристианские мысли и взгляды. И вдруг я ощутила, как его невидимые руки нежно опускаются внутрь меня, очищая, так сказать, от раковых опухолей моих обид. Нет, Бог не бросает нас на произвол судьбы, если мы согрешим. Он говорит: «Покайся». И когда мы исполняем Его повеление и просим о прощении, Он нежной, но уверенной рукой касается глубин нашего сердца. Затем, охватив своими святыми руками все, что накопилось внутри нас, Он раз и навсегда удаляет эту опухоль. Если мы искренне раскаялись и отвернулись от греха, который исповедали пред Богом, Он отвечает тем, что открывает перед нами незаметную доселе завесу, и внезапно мы понимаем, что вступили в новое прекрасное состояние под названием «Я прощен». Давайте помолимся. Господи, теперь я понимаю, что совсем недостаточно наспех помолиться: «Господи, прости», сказать «Аминь» и забыть о грехе. Сейчас я искренне раскаиваюсь в своих грехах. Я ненавижу их, Отец. Мне действительно очень жаль, Господи. Я понимаю, что искренне раскаяться означает также и навсегда отвернуться от своих грехов. Я сделал то, что требовалось с моей стороны, и благодарю Тебя за то, что Ты сделал со своей, подарил мне прощение. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.